Глава 19. Москва. Фабрика швейных изделий. К бухгалтеру в этот раз я зашел только познакомиться. Говорить пока не о чем, и Агеева просто представила нас друг другу. Главный бухгалтер Ершова Марина Витальевна оказалась полной женщиной средних лет, приветливо разговаривала и с первых минут продемонстрировала готовность меня слушать, что не могло не порадовать после первоначальной стычки с Черновым. Ну что же, будем считать, что первоначальный осмотр я тут сегодня провел успешно. Уже и какие-то планы появились, и всех настроил на работу. Дальнейшее все будет зависеть от решений моих старших товарищей. Мое дело — предложить. Екатерина Захаровна проводила меня до проходной и на прощание сказала, что была уверена вначале, что мне не сладить с их главным инженером, и что она восхищена тем, как быстро мне удалось наладить с ним вполне сносные рабочие отношения. «Опыт не пропьешь», — мысленно улыбнулся я на этот фактический комплимент. Москва, Гагаринский райком. Решив, что идея, пришедшая ему в голову, проста и гениальна, Володин решил сразу же и вынести ее на всеобщее обсуждение и собрал у себя коллег. «Товарищи», — начал он, — «чем больше думаю об этой самедовской Регине, тем больше мне хочется представить к ней кого-нибудь, кто мог бы втереться к ней в доверие. Никакая слежка и близко не даст нам того результата, что она сама о себе добровольно расскажет». «Это ежу понятно», — усмехнулся Некрасов. «И кого и как вы хотите втереть к ней в доверие?» «Любовника?» — как и само собой разумеющимся, — ответил Володин. «Кого-то из своих. И для ее контроля, и чтобы подкидывал ей дополнительные деньги, чтобы умаслить. Это пока ей 100 рублей хватит, а потом начнется. Ой, такие сапожки принесли. Всего 150 рублей.
«Это жиголо к ней приставим, что ли?» — спросил Белов.
«Жиголо — это тот, кто живет за счет женщины», — поправил его Гончарук, продемонстрировав неожиданные для собравшихся познания в предмете. «Мы же хотим наоборот, чтобы он сам на нее тратился, а не мы».
«Правильно», — кивнул в ответ на это замечание Володин. «Есть у вас кто-то на примете?»
«Я могу пожертвовать собой ради общества». Тут же поднял руку Белов, и мужики чуть под стол не попадали от хохота.
«Тебе нельзя», — просмеявшись и утирая слезы, ответил Володин. «И никому из вас нельзя, кроме Некрасова. Она фамилию вашу знает. Думаешь, она сначала не пороется в твоих карманах, чтобы убедиться, что твоя должность соответствует ее запросам? И что она сделает, обнаружив паспорт или пропуск на известную ей фамилию? Кинется тебе в объятия? Очень сомневаюсь, думаю, она крепко задумается».
«Мне нельзя любовницу заводить», — поспешно сказал Некрасов. «Да еще и живущую, в том же доме, где я сам. У моей жены знаете, какое чутье на эти вещи? А учитывая, кто у нее папа, она не постесняется и сковородой меня по башке огреть, если что».
«Да я так сказал, для примера», — махнул рукой Володин. «И вообще, эта Регина не производит впечатления простушки. Помните также, что совсем не обязательно. Она нас от Самедова узнала. Это мог и Захаров ей сказать, подсылай к нам. А что? Очень удобно, что Самедов сейчас далеко, и у него самого это быстро не проверишь».
«Это точно. На Самедова сейчас что угодно можно вешать», — согласился Гончарок, — «раз он на севера уехал. Даже если пошлем к нему кого спросить про эту Регину. Так что он разве признается, что ей столько про нас всего рассказал, даже если и сделал это на самом деле?»
«Так и кого мы на нее напустим, как любовника?» — спросил Некрасов. «Давайте пощупаем директоров и главных инженеров наших предприятий», — предложил Володин. «Подумайте, кто согласился бы на такое партийное задание».
«А как вы себе это представляете?» — с сомнением в голосе спросил Гончарук. «Ну, допустим, согласится кто-то. Но на директорской должности или должности главного инженера молодых на вроде Самедова не бывает. Как он должен нашу красавицу убедить в любовнице к нему пойти, если он по возрасту, как ее папа?»
«Это да», — поддержал его Белов, сразу прикинув, что у него таких, чтобы сходу юную красотку обаять, точно нет.
«Да какая нам по большому счету разница?» — подумав, ответил Володин. «Главное, чтобы человек уже в курсе наших дел был.
чтобы ради этой операции не пришлось кого-то нового подключать, и выглядел солидно. Думаю, что к Самедову в любовнице эта Регина не из-за молодости его пошла, а из-за высокой позиции.
— О, это другой разговор, — откинулся на стуле Некрасов. — Есть один главный инженер. Ему еще 40 даже нет. Вполне себе солидный мужик. Только не знаю, согласится ли.
— Согласится ли студентку за титьки подержать? Какие могут быть сомнения? — уверенно ответил ему Белов, и мужской коллектив опять грохнул со смеху.
Москва, Лубянка. Полковнику Воронину удалось попасть к зампреду КГБ с результатами прослушки квартиры ЛХ только к концу рабочего дня.
«Николай Алексеевич, приветствую!»
— уверенно вошел он в кабинет Вавилова.
«Прослушка квартиры Скворца!»
— положил он перед ним протокол.
«Она развернулась уже!» — удивленно взял в руки документ зампред.
«Нет, племянница-студентка вернулась в Москву с родителями».
«Ну-ка, ну-ка», — усмехнулся Вавилов и принялся читать протокол.
«Обратите внимание, я там подчеркнул, где Аль-Багдади говорит жене, что здесь Скворца рассчитывает за счет нашего Ивлева превратиться из долларового миллионера в миллиардера».
«Ну-ка, ну-ка, любопытно»,
— отозвался зампред, продолжая читать. Через несколько минут, закончив чтение и сняв очки, Вавилов с задумчивым видом потер переносицу.
«Ну, криминал какого-то я в этом всем не вижу», — наконец проговорил он. «То, что Ивлев толковый парень, мы и так знали. Мы его и слушать начали из-за его идей, которыми он фонтанирует, часто сам того не осознавая. И нет ничего удивительного в том, что на это еще кто-то внимание обратил. Тем более, как мы уже выяснили, Ивлев Фердаус Эльхаш диплом помог написать по экономике, и тот блестяще защитился. Так что у этой семьи раньше была возможность убедиться в его способностях. Лично для меня здесь важно то, что то, о чем мы только догадывались в отношении Ивлева, получило свое подтверждение. Он очень даже неплохо разбирается в рыночной экономике. И более того, его идеи опробованы в условиях рыночной экономики и одобрены долларовым миллионером с большим стажем работы. И важно, с каким восторгом одобрены. Это уже не просто завиральные идеи молодого паренька».
Воронин с этой точки зрения вопрос не рассматривал. Прибежал к зампреду, волнуясь, что подопечный слишком вольно себя ведет с гражданами капиталистической страны. Но, подумав, принял точку зрения генерала. Он сам отнесся почему-то к тому, что Ивлев что-то важное рассказал Тареку Эльхаш, как к его проколу. А ведь Ивлев не их сотрудник. И никакой секрет КГБ не выдал. Просто как эксперт что-то такое придумал, что привело в восторг миллионера. А Вавилов продолжил.
«Считаю, что надо более внимательно относиться к рекомендациям Ивлева и использовать их для зарабатывания валюты как для нужд советской экономики, так и для наших собственных».
Вавилов многозначительно посмотрел на Воронина и продолжил.
«Помнишь, Павел Евгеньевич, он что-то про акции зарубежных компаний говорил? Найди, где это было. Выясни, использовали ли мы его предложения по ним. И вообще, сделай краткий обзор по всем его предложениям. Надо еще раз с ними поработать более внимательно. Обидно будет, если он ливанцы сделает миллиардером, а мы профукаем возможности заработать».
На обратном пути прошелся по магазинам рядом с домом и закупился сразу алкоголем на завтра. Галия отпросилась пораньше с работы, и они с мамой, Анной Аркадьевной и Ириной Леонидовной коллективно хлопотали на кухне, а с детьми сидели Ахмат с Загитом.
«Товарищи, мне кто-нибудь может сказать? Тимур с Ветой звонили?» — поинтересовался я, поздоровавшись со всеми. «Два дня, как их проводили, ни слуху, ни духу».
«Не волнуйся», — ответила мне Ирина Леонидовна. — «Плохие новости быстро приходят, так что раз молчат, значит, все нормально, доехали. Если бы Тимур в Святославль вовремя не вернулся, там уже мать такой шум подняла бы», — поддержала ее мама.
— «Ну, ладно», — согласился я. — «Ну, могли бы и позвонить, конечно».
— «Еще скажи телеграмму дать».
Улыбаясь, вышел на кухню Загид с Русиком на руках. Сын протянул ко мне ручки, и я подхватил его.
Мальчишкам скоро 5 месяцев. Они уже прекрасно всех узнают, самостоятельно кушают из бутылочек и довольно быстро передвигаются, лежа на животе. Я даже не могу понять, как они это делают, но оставлять их на нашей большой кровати больше нельзя вообще. На секунду отвернешься. Они уже на краю балансируют, с разных сторон. Нас всех позвали ужинать. Все разговоры были о предстоящем завтра праздновании юбилея Галии. Загид напомнил, что у Марата с Аишей днем соревнования. Они чуть опоздают и приедут к нам сразу после них вместе с родителями Аиши. «Представляю, какой у них будет культурный шок после этого спортивного мероприятия», — улыбнулся я. «Дочь будет у всех на глазах на ковре валяться». Обсудить этот момент мы не успели. Приехали Зацепины, Гончаровы-старшие тоже с ними приехали, но сразу пошли к своим. Мама бабуле с Трофимом даже раздеться не дала, потащила их к себе в квартиру. Она им уже комнату, оказывается, приготовила. Ахмат отправился следом. Как же, новой квартирой без хозяина хвастаться. Там, правда, еще придется полноценный ремонт делать, как у нас. Но это уже после того, как Фердаус наладит доставку в Москву стеклянной плитки. И только в том случае, если я решу вопрос с Ахмадом о финансировании этого ремонта. И это самая сложная часть вопроса. Мама, бабуля и Трофим спустились к нам обратно минут через 10, уже в домашних тапочках. Неплохо провели время этим вечером. В субботу гости начали приходить к нам рано. Постепенно у нас собрались Алероевы, Зацепины, Гончаровы-старшие. Чуть позднее присоединились Анна Аркадьевна и Ирина Леонидовна. Само торжество назначено на час, а у женщин тут, похоже, клуб по интересам с самого утра. Все нарядные, красивые, и все обязательно должны чем-то помочь на кухне. Откуда-то подоставали новых красивых фартуков и ходили туда-сюда с деловым видом, цокая каблучками по паркету. Так приятно было на них смотреть. Включил музыку негромко в большой комнате для создания праздничной атмосферы. Мы там уже 3 стола 5 раз ставили большой буквой «Г», и женщины занимались сервировкой. Москва, спортивный комплекс. Соревнования проходили по категориям, сразу на нескольких коврах. Супруги Аль-Багдади метались вдоль трибун, стараясь не пропустить выступления Аиши и Марата. Аиша объясняла родителям правила этого вида спорта, но одно дело на словах, а совсем другое — видеть все вживую. В своем первом поединке Аиша победила. Родители ликовали так, что сами себе удивились. Они очень переживали по ходу поединка еще и от того, что сомневались в том, что правильно оценивают происходящее на ковре. За Марата можно было так не переживать. Он легко выиграл свой первый поединок и вышел на следующий этап соревнований. Аиша второй свой поединок проиграла. Марат был рядом и утешал ее как мог. Адреналин еще лился из ушей, она, не совладав с эмоциями, разрыдалась от обиды и несколько раз врезала кулаком Марату в грудь. Но он это терпеливо перенес на глазах у изумленных родителей и проводил ее до входа в раздевалку. Вскоре она присоединилась к родителям на трибуне, где они вдвоем принялись убеждать ее, что выступала она великолепно, и они безмерно гордятся ею. Марат быстро нашел глазами Аишу на трибунах. Родители окружили ее заботой и вниманием, девушка выглядела уже гораздо лучше, даже улыбалась. «Надо переключиться на мои поединки», — думал он, — «я должен выиграть. На трибуне родители Аиши. Мне обязательно надо как минимум пройти в финал, а еще лучше и в нем победить». Следующая схватка далась ему не так легко, как первая, но и второй поединок он выиграл. Аиша протолкалась в самый нижний ряд трибун, и он подошел к ней после поединка, помахал рукой снизу. Она, свесившись над ним чуть не по пояс, сказала, что он очень хорошо бился и в следующем поединке тоже выиграет. Слышать это было очень приятно. «Она не упадет?» — обеспокоенно спросила Медина. «Ничего, он ее поймает», — усмехнулся Насир. Поединки с каждым разом становились все сложнее, а народу на трибунах становилось все меньше. Разочарованные своим проигрышем спортсмены покидали соревнования вместе со своими группами поддержки. Медина и Насир спустились вниз к дочери и присоединились к сильно поредевшим зрителям. «А у Марата травма», — шепнул жене Насир. «Посмотри, видишь, он хромать начал». Марат, действительно неудачно проведя бросок, потянул сухожилие, но останавливаться на достигнутом не собирался. Его противники тоже не все вышли невредимыми из своих схваток. «Мне надо выиграть», — мысленно твердил он сам себе. «Я должен победить». Последний поединок в финале стал борьбой двух характеров. Марат боролся так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Помогло то, что противник хоть и не был хуже, как боец, судя по всему, такой мотивации не имел. Марат сломил его сопротивление и выиграл эти соревнования в своей категории. Аиша от радости, когда Марату присудили победу по очкам, завизжала так, что у родителей заложило уши. Медина в восторженной растерянности переводила взгляд с Марата на дочь, а Насир одобрительно кивнул. Он прекрасно понял, как нелегко далась Марату эта победа. Часам к 12 уже пришли Брагины и приехали Витя с Машей. Брагины подарили Галие какой-то прибор для кухни, похоже, импортный, насколько я успел коробку разглядеть. Витя с Машей тоже какой-то сверток вручили с торчащей из него открыткой. Потом приехала Ксюша и зависла в нашей спальне. Она подарила Галие круглое деревянное панно с очаровательной картинкой, где папа кот и мама кошка держат на руках двух маленьких озорных котят. Мы все так смеялись. Ксюша умудрилась коту с кошкой придать наши с женой черты. «В следующий раз, пожалуйста, меня в образе льва изобрази!» — встал я с царской осанкой под общий смех. «Тогда я буду львица», — опомнилась Галия. «Ну, естественно, дорогая», — приобнял я ее. «Львы с домашними кошками не водятся. Покажи, где повесить». Сразу после того, как Галия нашла место для панно, появился и Иван. Пока мы вдвоем с ним вешали в детский подарок Ксюше, услышали стук у вторую входную дверь. Кто-то к нам рвался из второго подъезда. Переглянувшись с Иваном, пошли посмотреть. Это оказались Гриша с Родькой.
«Что-то так лениво одеваться и на улицу идти», — оправдываясь, произнес Гриша. «Пропустите нас через это КПП, а?»
Мы с Иваном рассмеялись. «Ну, проходите, что ж с вами делать?» — разрешил я. Вскоре приехали Жариковы, и Родька умчался встречать Аришку. Затем приехал отец с семьей. Немного переживал, как Инна себя будет вести, но не успела она что-то сказать, как наша Арина, увидев мальчишек отца, подлетела к ним и давая их обнимать и целовать в щеки, как взрослые друг другу приветствуют, и приговаривать. «Проходите, проходите, гости дорогие». Мы сначала опешили все, а когда в себя пришли, то смеялись до слез. После этого Инна с отцом и Кирой спокойно поздоровались, а Петр с ними всегда нормально общался. Художники Бобровы и артисты Данченко пришли вместе ровно к часу, как и было назначено. Яков, как всегда, с гитарой. Аида вручила жене хрустальную вазу синего цвета, очень нарядную. А художники, конечно, затмили своим подарком всех. Я и забыл, что мы наших пацанов фотографировали, а они написали их общий портрет точно такого же формата, как наш с женой, что у нас в спальне уже висел. «Обалдеть!» — только и смог произнести я и поставил его в большой комнате на спинку дивана, чтобы все могли полюбоваться. Марат привез Аишу с родителями самый последний. Пока он поздравлял Галию, Насир шепнул мне, что он выиграл сегодня городские межотраслевые соревнования. «О, приятно!» — поразился я. «Поздравляем с победой!» «Да ладно!» — смутился Марат. Аиша стояла рядом, такая гордая, будто тоже золото взяла. Я и ее поздравил. Она приняла со счастливым видом мои поздравления. И только потом, когда все за столом высказали свои тосты и поздравления Галие, и Загид решил поднять тост за успех наших спортсменов, выяснилось, что она от соревнования продула. Явно переживала из-за этого, хотя Марат и сказал, что шансов на победу из-за недолгого срока обучения у нее и не было. На столе лежали многочисленные открытки и телеграммы. Когда тосты закончились, мы стали по очереди брать их, кому какая достанется, и зачитывать. Кстати, это Гриш придумал. Получилось, как будто люди лично присутствовали. Очень трогательно вышло. Когда Костян Брагин читал телеграмму от тещи, Галия прям прослезилась. На удивление, столько добрых слов прозвучало, что я от Оксаны и не ожидал. Дочь она все же любит, хоть и своей странной, эгоистичной любовью. Прислали поздравления пани Нины из Паланги, братья Галии, тетушка Диля, подруга Анжела из Святославля. Аиша синхронно поясняла родителям происходящее. Насир был поражен, какая у нас большая и дружная семья и сколько у нее друзей. Немного зная арабов, которые на этом всем очень повернуты, я был уверен, что его мнение о нас точно улучшится за этот день. Потом сделали перерыв, девчонки сразу набились к нам в спальню. Чем хороши гости? Малышами все время кто-то занимался. На моих близнецов выстроилась очередь. И Женя Брагина хотела повозиться, и Маша Шадрина. Но Ксюша как ручку забрала, так и не выпускала из рук. Я ж волноваться начал. Она же беременна, а пацаны у нас упитанные. Материнский инстинкт, похоже, на гормонах играет вовсю. Батины пацаны, да Родька с Аришей, как ушли в детскую, так там и пропали. Заглянул посмотреть, как там у них дела. Родька среди малышней чувствовал себя взрослым, пионер-вожатым и водил их за собой, играя в какую-то экспедицию. Саньку Жарикова забрали бабушки, тоже соскучились. Инна наслаждалась временным затишьем, лежа поперек нашей кровати. «Ну как ты, на работу вышла?» — поинтересовался я. «Да, на полставки», — ответила она. «А как насчет переезда?» «Пока никак», — пожала она плечами. «Ждем, но вроде бы все в силе». Тут к нам завалился уже слегка набравшийся Иван и тихонько пристроился на тумбочке. Он как кот на первом теплом весеннем солнышке разомлел в женском царстве и не сводил с Ксюши полуприкрытых глаз, типа дремлет, а сам за ней подглядывает, смотрит, как она с Русланом возится. Артист. Насир в этот раз позволил себе коньячку в обществе Трофима, Егорыча, Гриши, Ахмада, Марата и Загита. Ему было интересно все. Правда, Аише пришлось неотступно быть с отцом, работая переводчиком. Поэтому Медина присоединилась к женщинам в спальне поближе к Галие, и жена общалась с ней на английском. Простыми фразами, но общалась. Не зря я плачу за ее уроки с кем-то на работе. И все, что раньше знала, вспомнила, и новому чему-то научилась. Нас всех опять позвали за стол. Горячие тосты, песни под гитару. Вот тут родители Аиши реально выпали в осадок. Судя по их обалдевшим лицам, нет у них в традициях петь застольные песни. Воспользовавшись моментом, когда все были чем-то заняты, тихонько слинял под шумок к себе в кабинет. «Рюмка и коньячок у меня в кабинете свои есть. Сегодня ровно 2 года, как я помер в 21 веке и каким-то чудом очнулся в чужом теле в холодной реке в прошлом. Ну что же, я отнюдь не жалею».